для начала я бы сказал, что и сами попытки построения единой эстетической системы как доктринальной, да, утверждение вот абсолютно прекрасного, которое можно сформулировать и выстроить, противоположная позиция, вроде бы про невозможность подобного, очень сильно расходятся, различаются по временам и по эпохам. То есть здесь не история про то, что перед нами существуют сначала какие-то странные люди, которые пытаются рассуждать в рамках, не знаю, условно-абсолютной схемы, да, а затем появляется здравый или безответственный эстетический релятивизм. Не суть важно. Ключевой здесь момент как раз заключается в том, что если говорить, ну, например, о классической эстетике, говорить о 17-18 веке, и это отчасти распространится и на век 19, то там о вкусах более чем спорят. Спорят, дебатируют, указывают и так далее. Можно привести пример совсем недалекий. Можно вспомнить хотя бы начало 19 века, Московский университет, поэтический кружок, можно вспомнить Мерзлякова или можно вспомнить Карамзинский круг, условный Арзамас. Если посмотреть на то, как устроена там, например, критика, то эта критика буквально критика по поводу того, удачен ли этот оборот. Как здесь сформулировать, плоха или хороша эта строка. Не случайно для современного читателя такая эстетическая критика начала XIX века, она кажется достаточно странной. То есть, когда речь идет о каких-нибудь эстетических отзывах по поводу произведений Жуковского или Пушкина, да, молодого, то для читателя, ориентированного на другое понимание критики...
Это выглядит как просто какие-то редакторские правки.
Да, это выглядит очень странно, где весь этот круг, включая самых славных и известных поэтов, обсуждает непонятно что, на наш современный взгляд. И более того, этому во многом, например, посвящена переписка Карамзина со своим другом Дмитриевым. То есть значительная часть тома, не касающаяся там обсуждения их житейских дел и обстоятельств, если из всего этого объема переписки двух выдающихся русских писателей выбрать именно материал, который относится к эстетике, то окажется, что они вот, как ты только что и сказал, они обсуждают редакторские действительно вещи. И это не проблема того, что с ними что-то не так, да, они чего-то не понимают. Они-то как раз находятся в ситуации, когда для них существует, да, единая эстетическая система, где есть представление о том, как, например, выглядит должное, правильное произведение соответствующего жанра. И вопрос в данном случае о приближении. Вопрос о том, что, например, в этой жанровой системе, да, в этом жанре, возможно ли такое выражение, можно ли использовать вот этот оборот или нельзя. И дальше, собственно говоря, спор очень конкретный. Да, с примерами, с отсылками и так далее, и так далее. Точно так же, как если говорить о живописи или о скульптуре, да, там аналогично. Там есть суждение, критика, суждение знатока. Это очень конкретное, опять же, суждение о приближении или об удалении. Вот там, где эта система распадается, там, где перед нами возникает эстетическая несоизмеримость, вот это очень важный момент, там, да, там возникает утверждение, что мы действительно не можем спорить о вкусах. Мы можем только договариваться, мы можем находить того, кто нам созвучен, и так далее, так далее, так далее. А другая проблема, которая здесь же возникает, это проблема с связанные с историческим движением искусства и приближение. Соответственно, вот откуда возникает вообще проблема исторического движения? Когда мы обнаруживаем как эстетически значимые для нас, обнаруживаем произведения, которые не укладываются в одну эстетическую систему. То есть в этом смысле, ну, например, мы можем понимать, что нас, что большими эстетическими явлениями, значимыми для нас является, допустим, античная пластика эпохи высокой классики, для нас, например, является готическая скульптура, для нас является, допустим, просто беря самый хрестоматийный пример, для нас является Рафаэль и, например, тот же самый Эль Греко. В этом смысле поставить их в один ряд у нас не выйдет здесь. В общем-то, и для единой эстетической системы это тоже не, само по себе не проблема. Вот чтобы, смотри, тут, пожалуй, конкретный исторический пример нам поможет в этом разговоре. Когда речь идет о единой эстетической системе, это не означает, что она нечувствительна и не признает того, что, в общем-то, воспринимается в ней как неправильное. Простой пример. Для массы и авторов, и читателей XVIII века Шекспир производит очень сильное впечатление. Это мощный, огромный, безмерно значимый автор. А при этом Шекспир никак не укладывается в систему эстетических представлений. Вольтер даст знаменитое определение, когда он скажет, что это варварский гений. И вот тут очень важный момент, который будет заключаться в том, что, например, для классических эстетик XVIII века речь будет идти не о том, что Шекспир не велик, и Шекспир не производит впечатление. Речь будет идти о том, что вопреки своей далекости от классического идеала, вопреки тому, что он не следует правилам, потому что их не знает или не понимает, не способен, благодаря своей мощи, благодаря силе своей фантазии, он, тем не менее, создает значимые произведения, а вот дальше очень важный ход, который, вообще-то говоря, при таком гении и при таком даровании, если бы они были снабжены еще и...
Если он еще и правильно все делал,
да,
то... по нашему рецепту,
соответственно,
по нашей методичке,
да, то здесь уже величие Шекспира было бы бесспорно. А так в общем нет. Откуда, кстати говоря, постоянная история XVIII века про переделать Шекспира? В этом смысле вот дотянуть, положить его.
То есть, собственно говоря, если такие, знаешь, это были версии про натянуть сову на глобус, то тут как бы глобус на сову.
Надуть сову?
Я про театр просто имел в виду.
Да.
Вот. Ну, мы это вырежем, конечно. Итак, хорошо, значит, Шекспиром понятно.
То есть в этой рамке, да, еще раз подчеркну, возможен вкус о споре. Более того, о вкусах именно спорят. И другой очень важный момент, который действительно не теряет своего смысла по сей день. Вкус воспитывается. Что тоже очень важно понимать в рамках и, например, эстетических систем XVIII века и XIX века. Речь идет о воспитании вкуса. И здесь, кстати, условный релятивистский взгляд не так уж далек от классического. О том, что эстетическая чувствительность, да, она меняется. Собственно, то, что известно любому, у кого есть опыт там, музыкальный или художественный, когда мы говорим о насмотренности, элементарно, наслушанности, так далее, да. И в этом смысле то, что, например, человек... без соответствующего музыкального опыта скучает на опере, с этой точки зрения, не говорит о многообразии случае эстетических представлений, и не говорит о том, что прав он или не прав, и так далее, а говорит о том, что для того, чтобы понимать соответствующую эстетическую систему, да, необходим определенный опыт, необходимо выучить, понять этот язык, необходим определенный уровень наслушанности для того, чтобы дальше ты уже, соответственно, мог понимать, судить и тому подобное. Точно так же, как, например, для европейца китайская архитектура будет выглядеть вся примерно на одно лицо. Точно так же, как для человека, не знаю, включенного глубоко в традиционную культуру Явы, различные православные храмы, как вариант, да, будут выглядеть, опять же, как безумно похожие и в этом плане скучные. Потому что эстетическое в том числе порождается и развлечением. Вот тут можно видеть, конечно, уже релятивистский ход, да, потому что речь идет о том, не о том, что мы одну эстетическую систему в этом плане ставим выше другой, но о том, что каждая из них выступает как определенная система для понимания, для включения которой необходимо, да, воспитание вкуса. И вот эта любимая тема 18 века, связанная как раз с воспитанием зрителя. Но чтобы научиться, она получает...
Да, вообще воспитанием вообще всех.
Ну,
прям скажем, да.
Просвещение отличается редким педагогическим запалом.
Да, да, да. Не только там зрителей, слушателей, но это просто граждан, крестьян, всех.
Да, а если мы при этом мыслим еще и в абсолютных рамках, то здесь... педагогический импульс, который сильно теряется при релятивистском подходе, потому что сразу возникает вопрос, собственно, а зачем, например, мне учить эту эстетическую систему? Ответ здесь есть и для релятивистского взгляда. Ответ звучит о том, что это создает многообразие. Это обогащает опыт, богатство опыта само по себе есть благо. То, например, с просвещенческой точки зрения, здесь очевидно, потому что перед нами есть иерархия опытов, и, соответственно, воспитание вкуса – это не история про многообразие, в том числе, а это история про иерархическое продвижение.
Угу. Значит, смотри, то есть, в общем, получается, что эти вещи переплетены, да, довольно сильно. И несмотря на разные акценты, которые в разных эстетических концепциях расставляются, вот... так или иначе, мы можем найти точки, когда и релятивизм отсылает к абсолютному, но, может быть, неосознанно даже и подразумевает его, и абсолютное, на самом деле, релятивизируется, хотя мы в себе отчет это, может быть, даже не отдаем. Но если вот, у меня такой другой вопрос будет, если мы пытаемся найти, допустим, какую-то абсолютную точку, на которой можно вот это прекрасное поместить, да, вот относительно которого можно его отстраивать. Вот такой вопрос. Если мы говорим о человеке, можно ли, как ты думаешь, можно ли попытаться найти вот какое-то такое вот в человеке, как это сказать, золотое сечение, какие-то правильные пропорции, которые были бы раз и навсегда, вот кому не покажи, все скажут, ну хорош, вот хорош, да? Я о чем? Я к тому, что все мы же люди, все мы человеки, и можно сказать, что биологически как вид, вроде как мы, вроде примерно одно и то же. И отсюда я, допустим, рискну сделать допущение, что, видимо, если мы все как люди, то и условия нашего выживания примерно, ну, более-менее должны где-то совпадать, и, соответственно, мои представления, да, здесь я, конечно, так, с одной стороны, релятивизм, а с другой стороны, естественный отбор у меня становится абсолютным принципом. Вот. И с другой стороны, все вот эти вот необходимые для выживания свойства, они, в принципе, должны так или иначе пересекаться. Вот. Поэтому вопрос следующий. А есть ли какой-то, вот какой-то абсолютно универсальный идеал человеческой красоты, и почему его нет? Я так все хорошо разложил, да? Но нет.
Ну, в общем-то, нет. Последние яркие попытки что-то подобное создать отсылают нас, с одной стороны, к высокому советскому искусству, с другой стороны, к искусству Третьего Рейха, да, с логикой здорового искусства и тому подобное. Вот тут, пожалуй, как раз даже если встать вот на ту позицию, которую только что ты излагал, в частности, связанную с естественным отбором, происхождением и прочее, то можно видеть, как условия и человеческого взаимодействия, и условия выживания, да, даже если мы пытаемся вот так прямо биологизировать эстетическое, они, в общем-то, оказываются множественными. Буквально пара примеров, чтобы далеко не ходить. Ну, первое. Первое, наверное, все, у кого есть свои дети или возможность наблюдать за чужими, хорошо знают, что маленькие дети, например, падки на все пестрое, яркое, с соответствующими цветами. Достаточно зайти хотя бы в магазин детских товаров, чтобы увидеть, что производитель детских товаров ориентируется на эстетическое восприятие,
ну, да,
тех,
да,
кто это будет носить.
Сдержанность там не в тренде.
Да, точно так же, как холодные цвета, лаконичные формы.
Не, ни разу.
Ни разу. И, в общем-то, если мы найдем у целого ряда областей культуры, да, или исторических эпох подобные соответствия, то, например, искусствоведы-эволюционисты конца 19-го, начала 20 века любили здесь сразу выдвигать тезис о детстве человечества, детстве народов, которые действительно воспринимают.
Но это просто потому, что эволюционисты, культурологи начала 20 века не жили в начале 21-го. Поэтому здесь бы они бы увидели, что человечество,
ну, опять же, если посмотреть,
в детство впало.
Если посмотреть, как выглядят, например, те же самые плакаты хотя бы наиболее фильмов, ориентированных на широкого зрителя, и как выглядят, например, картинка большинства блокбастеров. В общем, эволюционизм в твою сторону. И про эстетическое взросление. Другой ход, опять же, здесь можно увидеть. Дело в том, что условия выживания, они сильно меняются. В этом плане достаточно легко, например, ответить на вопрос, почему палеолитическая Венера...
Да. Сейчас уже не Венера.
Нет, почему? Для кого-то и Венера. Да, в условиях новой множественности. Но
нам такого не надо.
Более того, можно сказать, как меняются стандарты красоты, да, и попытаться их увязать. Сразу подчеркну, что такой прямолинейный ход не работает. Это тоже важно. Попытка, то есть вот на уровне вот этого первого наброска, да, вроде бы все красиво, да, вот у нас палеолитическая
Венера, должно ехать
Венера, да, вот у нас потом античная классика, вот перед нами прекрасная Афродита и так далее, так далее. Вот мы наблюдаем. А потом средние века плохо питаются, поэтому они все такие изможденные. Да, и спорынья повсюду, да, что тоже влияет. Проблема именно в том, что чем больше у нас действительно понимания конкретных эпох и так далее, тем лучше становится понятно, что у эстетического, например, есть своя собственная логика, причем которая соотносится в том числе и с другими областями человеческого опыта. Ну, например, можно попытаться достаточно очевидно, и это 100 раз проделано, поскольку ход просто на глазах, ход отчасти сделан, например, еще Шатобрианом в его духе христианства, попытаться увязать средневековый эстетический идеал, связанный с готикой, да, с соответствующими интеллектуальными представлениями и соответствующим христианским видением. Но, в свою очередь, в рамках того же самого христианства мы увидим, что, в общем-то, считать, что попытка, например, отождествить или прямолинейно связать христианство с готическим идеалом у нас тоже не выходит. Можно сказать, что трудно представить себе вот эту развитую эстетическую систему без христианских и без конкретно средневековых философских представлений, но столь же понятно, что, например, христианство в других ситуациях, в других местах, в других контекстах порождает другие эстетические системы.
Слушай, у меня вообще вопрос такой, вот просто из другой совершенно, не то что оперы, из другой, так сказать, да, из другой галактики. А зачем вообще человеку красивое? Я вот, действительно, смотри, у животных, насколько я себе представляю, там, если о какой-то социальной организации мы можем говорить, да, ну, условно говоря, таких зачатках, не говорю там об общественности, но...
Ну, красиво, в общем-то, важно не только людям, оно важно и животным.
Да?
Да.
Животным тоже надо, чтобы красиво было.
Ну, по крайней мере, целый ряд этологических исследований показывает, что да. То есть попытка жестко, однозначно связать, например, ну, вот, слушай, далеко, чтобы не ходить. Попытка прямолинейно связать павлиний хвост и выживание, что, мол, вот способность выживать с таким хвостом свидетельствует о мощи там самца и так далее, и так далее, и так далее, да, и, соответственно, рассматривается как бы биологический признак. Вот такая прямолинейно биологизаторская трактовка, насколько я понимаю, в современной, например, биологии оказывается не до конца работающей, объясняющей не всю совокупность. Как эволюционные преимущества мы рассматриваем исключительно прагматические преимущества, узкопонятые. На следующем ходе у критиков речь идет не о том, что это не является преимуществом, речь идет не о том, почему это не поддерживается и развивается, речь идет о том, что преимущество здесь является не прагматическим преимуществом. Оказывается, есть самостоятельная сфера эстетического. Вот в этом плане можно сказать, что ответ на твой вопрос «зачем?» он для начала должен во многом проблематизировать то, откуда вообще задается сам вопрос первоначально, да, о зачем, какой вид ответа ты хочешь получить. То есть под зачем обычно подразумевается, что мы можем, когда мы спрашиваем, зачем нам нужно эстетическое, подразумевается, что мы можем его свести к чему-то неэстетическому. Мы можем сказать, что, например, вот эта штука, которая нам кажется красивой, она еще и полезна с точки зрения сельского хозяйства. Не знаю.
Нет, нет, нет.
Да.
У меня вопрос другой. У меня вопрос был, а зачем нам красивое?
И вот тут есть несколько моментов. Ну, во-первых, как самодостаточное. То есть это в этом
Что оно
плане
нам дает? Удовольствие.
прекрасно дает нам, да, переживание прекрасного. Оно дает нам наслаждение эстетическое. Вариант. Это первый момент. Второй момент, что тоже любопытно. А вот на втором ходе то, о чем написано куча работ дизайнерами, когда дизайнеры в свою очередь говорят, что красивое в свою очередь оказывается функциональным. С одной стороны, когда ты делаешь сугубо функциональную вещь, не допуская ничего лишнего, то она оказывается дизайнерски совершенной. С другой стороны, подлинно вызывающий эстетическое наслаждение
Да.
объект, он оказывается...
Хрущевка, например. Ну, если ты скажешь, что там есть что-то лишнее.
Хороший выбор. Хороший. Но, с другой стороны, они недолговечны. Можно сказать, что хрущевки сами по себе хороши, но это временное жилье, которая утрачивает свое совершенство в силу того, что начинается просто не по назначению.
Понятно. Вот ясно все. А мог бы просто сказать, а мне нравится.
Ну, я не могу похищать твою реплику.
Андрей, когда мы говорим про эстетику, так уж получается, что в массовом таком мышлении подразумевается, что мы говорим о красивом, да? Но эстетика занимается ведь не только, как ты говорил, прекрасным, да? Она занимается и безобразным.
Во-первых, красивое и прекрасное – это сильно разные категории, можно понимать. То, что мы считаем красивым, и то, что мы считаем прекрасным, прекрасный объект далеко не всегда является красивым объектом. Более того, даже на уровне обыденного языка, да, мы
Согласен.
знаем выражение по принципу «сделайте мне красиво», которое…
Да,
Как правило, знаменует нечто эстетически более чем сомнительное.
Ну да. А, наверное, если кто-то попросит сделать мне прекрасно, это, наверное, все-таки будет другое.
Другой вариант. Например, если мы возьмем знаменитый, Ну, возьмем, например, портрет папы Иннокентия работы Веласкеса. Соответственно, назвать его красивым, ну, достаточно затруднительно.
Да, но при этом он прекрасен.
Он прекрасен. Вот здесь очень, очень важный этот очевидный ход, да, потому что прекрасно – это более общая категория. Mm-hmm. Понятно, что подлинно красивый объект, он будет включен в прекрасное, но прекрасное шире этого. Это создает диалектическое напряжение, помимо всего прочего, между категориями прекрасного и безобразного, когда в свою очередь, и в том числе, например, прекрасное, оказывается, способно включать в себя в том числе и безобразное, в том числе и ужасное. Опять же, пример, да, здесь иллюстрация, когда мы можем вспомнить, например, о каких-то совершенно чудовищных по изображаемому там снимках военных, да, которые являются
в эстетическом плане
совершенными. Совершенными, да? Например, тот же самый вид Дрездена с воздуха, да, после бомбежек, вернее, того, что когда-то было Дрезденом, да, и затем опять им станет. Это прекрасные кадры по своей завершенности, да, по эстетическому совершенству, по найденной форме. Книг, да? Можно много чего другого аналогичного найти. В этом смысле ведь важно еще и переживание эстетическое. Эстетическое здесь это всегда переход границы. Это история про трансгрессию, про трансгрессивный опыт, как эстетический опыт. Это в том числе вот, нахождение на грани. Почему речь идет о том, что искусство, которое нас не шокирует, искусство, которое не вызывает у нас потрясения, является неподлинным искусством, да, потому что в этом плане искусство – это то, что вызывает сопротивление, искусство – это то, что вызывает потрясение. Там, где наш взгляд скользит, Другое дело, что
иногда в последнее время очень часто вместо искусства нам предлагают потрясение.
Я бы сказал, что здесь несколько другое. Здесь проблема современного искусства и проблема нефигуративности. Да, то есть речь идет о том, что у нас движется и граница эстетического, и то, что мы выделяем. Здесь искусство, которое не создает, которое не закончено как форма, да? Искусство как акт, как нахождение, как процесс, как то, что происходит, например, с тобою в моменте действующем здесь. И в этом как раз плане... Да, это не абсолютный, конечно, ответ и не готовый критерий, но я просто напомню, что любая эстетическая система, любой подход вызывает сопротивление и неприятие, когда он появляется. Более того, это как раз и есть в том числе то, что производит искусство. Когда мы, например, сталкиваемся словно в начале 20 века с искусством народов Полинезии, да, когда оно приходит. Ведь базовый эстетический жест вообще в чем заключается? Что вот у нас это помещено в этнографических музеях, это про дикарей. И вот эта штука, которая в этнографическом музее, да, вот музей этнографии у нас, мы ее вытаскиваем из этнографического музея, и мы переносим ее в художественную галерею. Мы говорим, что это искусство. Ведь это же тот же самый жест, что фонтан Дюшана, вообще-то. Просто чтобы понимать, да, что здесь происходит. Это воспринимается как как артефакт. Угу. Это воспринимается как исследовательский объект. Когда заявляют, что нет, вообще-то говоря, перед вами искусство. Это опять же про переход границы.